Они поспешили внутрь, Джоу впереди. Ташу вновь обнаружил, что его способность бегать в лунной гравитации весьма ограничена. Бросившись вслед за Джоу, он тут же улетел к потолку, в смятении закричал, приземлился на ноги через несколько метров и схватился за поручень на стене, чтобы не упасть. Он опять двинулся вперед, перебирая руками по поручню, словно моряк на затопленной палубе. Чжоу и не думал останавливаться. Когда Ташу завернул за угол, то с удивлением обнаружил, что друг идет в обратном направлении своей обычной шаркающей походкой. Ташу дал ему пройти, развернулся и последовал за ним. Сообразив, что сначала Чжоу ушел в свой кабинет, а теперь туда, где держат Ци и Фреда, но с пистолетом в руках. Он что-то быстро говорил в браслет, так что оружие, как надеялся Ташу, всего лишь шокер, было нацелено в потолок. Чжоу снова оказался куда проворнее Ташу и быстро скрылся из вида на повороте. Ташу следовал за ним по синей полоске на полу в надежде, что она обозначает нужное направление. К счастью, он не ошибся и доковылял до нужной комнаты в тот момент, когда все в ней кричали. Чжоу приказал всем стоять на месте, хотя никто бы не сумел это сделать даже при всем желании. Бо попытался провести Ци мимо охраны, та же решила дать ему пощечину, но промахнулась. Дху кричал на Бо, а Фред орал на обоих по-английски. Его лицо под очками в черной оправе было пунцовым. «Всем стоять!» — завопил Чжоу Бао во всю глотку. На мгновение все замерли, только слегка покачивались. Чжоу наставил пистолет на потолок, но выглядел все равно грозно, и все попытались так или иначе замереть. «Эти люди арестованы!» — провозгласил Бо. «У вас нет здесь полномочий», — холодно возразил Чжоу Бао. «Если вы попытаетесь захватить кого-либо без моего приказа, я выстрелю, а в лунной гравитации вы отлетите кувырком и переломаете руки и ноги». «Лучше не дергайтесь. На этой станции я выполняю функции полиции и беру этих двоих под свою охрану, а вам приказываю остаться в этой комнате, пока я не приму решение». «Нам нужно выйти», — заявил Дыху. «Мне нужно выйти», — сказал Бо. «Я позвоню вам по интеркому, когда проясню вопрос с руководством на пиках, а до тех пор останетесь здесь». Он бросил взгляд на Ташу и кивнул Ци и Фреду. «Выйдите в коридор». Они поспешили наружу, сталкиваясь как при нулевой гравитации. Тем временем Чжоу прицелился в Бо, а потом вышел вслед за остальными. Он закрыл дверь с такой силой, что его слегка оттолкнуло, явно заперев ее на замок. «Идемте со мной», — мрачно велел он и повел их по коридору. Когда они бросились за ним, сталкиваясь друг с другом и стенами, Чжоу обернулся и с отвращением к их неуклюжести шикнул «по одному». Но даже он скакал по коридору, как пьяный кенгуру, растеряв все проворство. Луна не терпела поспешности. В конце длинного коридора Чжоу пригласил всех в другую комнату. Еще одна дверь отъехала в сторону, и они оказались в вагоне метро. «Вы уезжаете», — сказал Чжоу. «Это аварийный поезд. Он дойдет до полюса быстрее, чем любой другой транспорт».
«Но что мы будем там делать?» — спросила Ци. «Кто нас там встретит?»
«Я не знаю, но точно не Бо и Дху. Я позвоню по частной линии и расскажу инспектору Цзяну о вашем приезде. Вам лучше остаться с ним и надеяться, что все будет хорошо».
«А если Цзян заодно с Бо и Дху?» — спросил Ташу.
Чжоу пожал плечами. «Сомневаюсь. Пока вы едете, я подумаю, что делать дальше. Поговорю с вами по пути и дам знать, что я решил». Ци хотела что-то возразить, но Чжоу отмахнулся от нее. «Позже. А теперь поторопитесь. Чем скорее вы прибудете на главную базу, тем больше у вас будет возможностей». Ци поняла, что это разумно, и вошла в дверь вагона. Фред и Ташу последовали за ней, и стоило им сесть, пристегнуться, как вагон дернулся и поехал. Вагон скользил по рельсам, уложенным по прямой, ровно, насколько это вообще возможно. На Земле построили бы гиперпетлю, а вакуум на Луне позволял двигаться очень быстро, но только по прямой, иначе поезд мог сойти с рельсов. В паре мест, где не удалось избежать изгиба, поезд замедлялся до черепашьего темпа, но в основном летел вперед со скоростью ракеты, без шума и вибрации, и казалось, будто в окнах не пейзаж, а изображение на экране. Некоторое время поезд огибал край гигантского бассейна Южный полюс Эйткен. Ташу был так потрясен его размерами, что выпустил из виду своих юных друзей и позабыл обо всех неприятностях.
От гребня до подножия было 13 километров вертикального обрыва, и несколько минут они обозревали пропасть. Это напомнило Ташу, что некоторые столкновения настолько сильны, что меняют все вокруг, даже мировую ось. Этот фэншуй в комбинации с геологией и погружением в глубины истории его взбудоражил. Они стали частью истории освоения Луны. Они летели вперед почти со скоростью ракеты, но лишь в сантиметре над землей, по прямым рельсам. Через час они доберутся до пика вечного света и вернутся снова к своим проблемам. Ци и Фред уже начали пререкаться на эту тему. «Как мы можем составить план, когда даже не знаем, кто нас встретит? Ты когда-нибудь слышал о случайных планах?» Они явно много времени провели вместе. Пожалуй, даже слишком много. А Ци вот-вот рожать. Ташу наблюдал за их перепалкой, гадая, как на них повлияло то, что они так долго находятся рядом. Фред уныло поджал губы и уставился в пол, а потом вдруг посмотрел на Ташу. «Так вы вернулись», — сказал он.
«Да».
«А как ваша мама?»
«Умерла».
«Мои соболезнования». «И мои», — быстро добавила Ци, бросив на Ташу удивленный взгляд. Она забыла, по какой причине он покинул убежище Фанафея, догадался Ташу, и поражена, что он не изменился. Она ожидала, что он будет выглядеть сломленным. Просто она еще так молода.
«Спасибо», — ответил он. «Она прожила хорошую жизнь».
«Почему вы вернулись?» — спросила Ци.
«Пытался вам помочь», — сказал он с улыбкой. «Не уверен, что получилось».
Она пожала плечами и отвернулась. «Спасибо за попытку».
«Меня прислала Пен Лин».
Ци нахмурилась. Тут завибрировал его браслет, и Ташу посмотрел на экран. Оттуда раздался голос. «Это Джоу. Поезд остановится, чуть не доезжая до пика 85. На станции Уорсли. Если не случится ничего непредвиденного, это будет первая остановка. Там вас заберут американцы на вездеходе и отвезут на свою станцию, которую недавно тут основали».
«Американцы?» — переспросил Ташу.
«Да, поезжайте туда и попросите политическое убежище для Ци. Для Фреда это просто возвращение к своим. Это лучший вариант. Если доедете до конечной, вас арестуют. Похоже, Бо и Дху имеют здесь больше полномочий, чем я подозревал. Инспектор Цзян говорит, что ему выкрутили руки, он ничего не может сделать. Он просто из себя выходит». Ташу задумался.
«Значит ли это, что у тебя неприятности?»
«Не знаю. Мои коллеги на пике 85 за меня вступятся. Нельзя просто приехать сюда и делать, что вздумается. Но я не знаю, насколько они контролируют пик 85 и не понимаю, что там происходит. Возможно, у Красного Копья здесь больше поддержки. Лучше вам спрятаться у американцев, а мы разберемся, что делать дальше».
«Хорошо, спасибо. Я позвоню, когда доберемся».
«Буду ждать звонка». Когда поезд остановился на станции Уорсли, они вышли в маленький бетонный зал, и какие-то незнакомцы, больше озабоченные собственными делами, провели их к шлюзу. Ташу впервые видел эту станцию. Здесь, похоже, было гораздо меньше народа, чем на крупных станциях у полюса. Здесь просто было слишком мало места. Вероятно, даже это частная станция. У двери им помахал американец и повел через шлюз в большой вездеход. Внешняя дверь шлюза закрылась, а внутренняя щелчком раздвинулась, и они вошли внутрь. Здесь их встретили четверо американцев, двое мужчин и две женщины. Одна из них также была китаянкой, как Ци, но говорила по-английски с калифорнийским акцентом, представившись как Валери Тон.
«Рада снова вас видеть», — сказала она Фреду.
«Рады снова меня видеть?» — повторил тот, явно ее не узнавая, но все же представил Ци и Ташу. «Нам сказали, что вы предоставите нам политическое убежище».
«Вам убежище предоставлять не нужно», — ответила она. «Что касается ваших друзей, мы отведем всех вас к начальнику станции, обсудите это с ним. Я рада с вами поговорить, но политика и решения по поводу персонала не в моей компетенции».
Это заявление не произвело впечатления на Ци. Валерия это заметила и смутилась.
«Начальник станции по-прежнему Джон Сэмпл?»
— вставил Ташу.
«Да, он сказал, что знаком с вами и с нетерпением ждет встречи. Он встретит вас на базе».
«Хорошо, мне тоже хочется его увидеть. Когда-то давно мы вместе работали в Антарктике».
Этого оказалось достаточно, чтобы отвлечь Ци, которая выглядела так, будто готова нагрубить американке. Теперь же она читала сообщение на браслете.
«Что-то происходит?» — спросил ее Фред.
Ци пожала плечами. «Демонстрации начались в Шанхае и Чэнду, и достаточно крупные, запросто не разгонишь. В Пекине власти тоже пока ничего не сумели сделать. А сейчас... сейчас толпа людей из Гонконга переправилась в Шэньчжэнь и влилась там в демонстрацию».
«А как поступит полиция?»
«Вероятно, понадеется, что народ разойдется. Но в этот раз он может и не разойтись. Толпа только растет, и многие забирают сбережения из банков, как в Америке, переводят деньги в криптовалюту Карбонкоин».
«А что это?»
«Точно не знаю, но думаю, криптовалюта, основанная на снижении выбросов углекислого газа. Что-то в этом роде. Это кредитная система, и за монеты можно купить только экологически чистые предметы первой необходимости. Но поскольку они требуются всем, монеты получили широкое распространение. А что будет, если однажды все переведут накопления в криптовалюту?»
«Понятия не имею», — пожал плечами Фред.
Вездеход ехал очень медленно, но почти без тряски, как и поезд. Вскоре они добрались до американской базы, оказавшейся всего лишь высоким цилиндром на шести ножках разной высоты, компенсирующих неровность поверхности. Они прошли туда по короткому рукаву, который пристегнулся к двери вездехода. Трое беглецов последовали за Валери по невысоким ступеням через шлюз, где их поприветствовал Джон Сэмпл.
«Добро пожаловать в маленькую Америку», — сказал он, обнимая Ташу. «Это место напоминает полюс. Тебе не кажется?»
Ташу вежливо кивнул.
«Скорее камбуз. Спасибо, что принял».
«Не за что. Садитесь и расскажите, что случилось». Они расселись за столом общего отсека станции. Джон Сэмпл быстро ввел их в курс событий последних дней на Земле. Компания по финансовому неповиновению в Америке приобрела небывалый размах. Рынки рушатся, банки закрываются, чтобы избежать закрытия вкладов, а крупнейшие из них перешли под контроль Федерального резервного банка, чтобы получить необходимую финансовую помощь от правительства. То есть национализированы. Все пытаются разобраться в терминологии. Что такое финансовая революция, криптовалюта, в особенности карбонкоин и блокчейн правительства? Люди также пытаются вычислить, имеют ли эти массовые акции своих представителей. Существует миллион мнений, а то и миллиард. Но никто, похоже, не понимает, что происходит. Вдобавок к этой неразберихе китайское правительство скупает еще больше американских гособлигаций и таким образом поддерживает политику Федерального резервного банка спасения через национализацию в отношении частных банков. Выглядит это как попытка захватить Америку, замаскированная под помощь, и одни поднимают по этому поводу тревогу, а другие поддерживают. Никто не мог сказать наверняка, является ли покупка Китаем гособлигаций помощью или помехой, но что бы ни случилось, похоже, приходит конец мировому доминированию доллара, который сейчас поддерживается китайскими деньгами. Попытки заменить доллар более стабильной валютой, если таковая существует, становятся отчаянными и хаотичными. Никакие усилия Китая или кого бы то ни было не спасут американскую экономику от краха, а тот, в свою очередь, может привести либо к окончательной катастрофе, либо к триумфу идеи об истинном правительстве людей и для людей. И поскольку все это вызвано массовыми акциями миллионов американцев, стремящихся изменить политическую систему, Джон Сэмпл считал, что несмотря на всю неразбериху, в этих событиях есть нечто многообещающее. Оставалось неясным, сколько американцев выступают за отлучение собственного правительства от мировой финансовой системы, но Союз домовладельцев заявлял, что у него 200 миллионов членов. Тем временем в Китае люди переводят накопления в карбонкоин и другую криптовалюту с такой скоростью, что государственные банки временно запретили как снимать деньги, так и покупать криптовалюту. Но запрет на спекуляцию криптовалютами не мешает людям использовать ее в торговле. Уличные демонстрации пока затмили собой эти события, но, возможно, в конечном счете они имеют большее значение. Демонстрации – вещь приходящая, но законы и деньги никуда не денутся. И все же становится все менее вероятным, что сработает проверенная десятилетиями тактика – дождаться, пока демонстранты выдохнутся. но другие варианты слишком рискованны, и никто их не хочет, даже военные, по крайней мере большинство военных. Однако возможно появление мятежных руководителей. «Этих людей ничто не остановит», — заявила Ци, просматривая фотографии и карты. «Их невозможно остановить».
«И что, по-вашему, будет?» — посмотрел на нее Джон Сэмпл.
Она бросила на него быстрый взгляд. «Перемены!»
Ташу хотелось бы узнать, какими Чан Ци представляет себе перемены. Смена династии? Серьезно? Кто же заменит китайскую коммунистическую партию, которая с 1949 года правит страной как правительство внутри правительства? Он и сам часто об этом размышлял, понимая, что страна сидит верхом на тигре, а тот в последнее время бежит по краю пропасти. Порой Ташу казалось, что высказывание Уинстона Черчилля о демократии прекрасно описывает и партийное руководство в Китае. Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных. А может и несправедливо называть ее худшей? Социализм по-китайски – неплохая идея. И Ташу был совершенно уверен, что никто не сможет встать у руля в Китае без согласия народа. А значит, если партия до сих пор у власти, этого хочет большинство. Оно одобряет действия правительства и принимает его, то есть система представляет народ. Но сейчас, похоже, по всему миру начался кризис представительства. Вероятно, потому что во всем мире установилась единая система – глобальный капитализм с национальными особенностями. Его варианты с крошечными примесями прежних государственных систем распространились по всей Земле, но все это единая система – капитализм. Когда дело доходит до местных характеристик, в Китае это партия, в США федеральное правительство, в Европе Европейский Союз, но всем правит глобальный рынок. Так что же Чан Ци скажет на это? Но Ци так и не удовлетворила любопытство Ташу, потому что дверь шлюза вдруг распахнулась, и к удивлению Джона Сэмпла и остальных американцев в отсек ввалилась куча китайцев с шокерами в руках. Они встали вдоль стен, нацелив оружие в потолок и не сводя глаз с американцев и их гостей. «Что это значит?» — сердито выкрикнул Джон Сэмпл. Последними вошли Бо и Дху, высокий и коротышка. У них не было оружия, зато была власть. Все уставились на них. К удивлению Ташу, Бо заговорил по-английски. «Мы пришли, чтобы забрать гражданку Китая», — объявил он, указав на Ци, — которая обвиняется в серьезных государственных преступлениях, включая убийство полицейского.
«Это американская база», — ответил Джон Сэмпл. «У вас здесь нет полномочий, и вы вторглись без разрешения. Немедленно уходите».
Бо покачал головой. «Это не американская территория. На Луне не существует территорий того или иного государства. Каждое государство может начать научные эксперименты, где пожелает, и тогда оно имеет право продолжать эти эксперименты на данной территории. Китай как раз проводит здесь эксперимент».
«О чем это вы? Мы поставили станцию на незанятой территории».
«Нет, мы протянули по всей этой зоне сеть коммуникаций для определения силы лунного ветра. Вы поставили базу на территории, где Китай уже начал эксперименты. Это неподобающе. Мы находимся на лунной территории, которую первой начал эксплуатировать Китай, так что имеем на нее права, и мы арестуем подозреваемого».
«Нет», заявил Джон Сэмпл, «вы пытаетесь сделать это против нашей воли, силой, с оружием в руках, и это международный инцидент».
Бо скривился и покачал головой.
«Нас наделило полномочиями высшее руководство китайского правительства. Оно разберется с этим инцидентом. Что касается сопротивления, то, как вы видите, преимущество на нашей стороне, и мы готовы применить травматическое оружие, чтобы вас обезвредить».
Ташу пришло в голову, что на Луне шокеры, вероятно, даже эффективнее обычного оружия, и их скорее пустят в ход, поскольку они не продырявят обшивку, необходимую как жертвам, так и нападающим. Шокер подействует только на одного человека, но не убьет его, а значит, дипломатические последствия будут не такими суровыми. А кроме того, шокеры не противоречат условиям договора о космосе, хотя это и не самая актуальная проблема в данный момент, пусть Босс с Сэмплом и напирали на законность. Сэмпл явно размышлял. И тут Ташу вдруг вспомнил, что говорили о системе безопасности в Макмердо, где он когда-то познакомился с Сэмплом. На 1000 жителей станции тогда приходился всего один пистолет. Он хранился в разобранном на три части виде в разных запертых помещениях, чтобы никому с дуру не пришло в голову воспользоваться им против товарищей или для самоубийства. В таких отдаленных местах люди вырабатывают собственные правила. Оружие опасно для всех, но порой оно требуется, и когда такое случается, шокер эквивалентен тому разобранному пистолету на Макмерда. Почти символическая демонстрация силы, но не совсем. Ташу решил действовать.
«У вас нет полномочий на Луне», — заявил он Бо, поднимаясь.
Джон Сэмпл явно этому удивился, но, очевидно, желал, чтобы Ташу продолжал говорить, вероятно, чтобы выиграть время. Ташу покосился на других американцев, их взгляды блуждали, не то в раздумьях, не то в недоумении, но он решил, что они пытаются что-то придумать.
«Администратор станции в кратере Петров», — продолжил Ташу, — «не дал вам разрешения на подобные действия. Он представляет лунную администрацию и оперативную группу по координации лунного персонала, а они обладают здесь самыми большими полномочиями. Значит, все остальные организации на Луне откажутся признать ваши полномочия, не говоря уже о противозаконном вторжении на американскую станцию, где бы она ни находилась. На самом деле, вы не представители Китая. Вы, как какие-то мошенники и преступники, вторгаетесь на чужую территорию и пытаетесь похитить человека. Кто знает, что за этим последует? Может, вы захватите межпланетный корабль? Вы наверняка члены раскольнической группировки вроде Красного Копья, которую неоднократно осуждал постоянный комитет Политбюро, и даже армейское командование. Нет, никто в Пекине вас не поддержит. И вы прекрасно знаете, что руководство отречется от вас за подобные безумные действия, даже если приказало их совершить. Им плевать, что будет с вами. Вы просто инструмент, как шокер в ваших руках».
На Бо, Дху и их людей аргументы Ташу как будто не произвели ни малейшего впечатления. Но он выиграл время.
«Минуточку», — сказал Джон Сэмпл, взглянув на браслет. «Подождите».
И тут всех швырнуло на пол. Американская база взмыла вверх.
В нормальных условиях при взлете все должны лежать пристегнутыми в креслах, потому что при 1/6 G ракеты старого образца отрывались от поверхности Луны слишком резко. Это стало очевидным, когда рывком и мощным ускорением всех сбило с ног и прижало к полу. Ташу рухнул на колени, потом сел и даже не пытался подняться. Все остальные свалились друг на друга, а один из стоящих у стены выстрелил из шокера случайно или преднамеренно и попал в своего же товарища, тот охнул и задергался в конвульсиях на полу, колошматя людей и мебель. На мгновение возникла шумная неразбериха, громче всех орал Бо, он упал на колени с воплями: «Что вы делаете? Что вы делаете?» Джон Сэмпл, как понял Ташу, был готов к взлету и вовремя ухватился за стол. Он выпрямился и посмотрел на Бо сверху вниз. «Положите оружие. Мы летим на американскую базу на Северном полюсе. Пилотирование автоматическое, и вы не сумеете ничего сделать. А если попытаетесь, угробите всех нас. Так что положите оружие и давайте поговорим как цивилизованные люди».
«Цивилизованные люди!» — воскликнул Бо. «Вы защищаете преступницу, которая ведет атаку на китайское государство. У вас будут неприятности, большие неприятности».
«Это мы еще посмотрим», — ответил Джон Сэмпл. «А пока прошу, велите своим людям сдаться. Один ранен, и подстрелили его свои же. Давайте все сядем. Так будет безопаснее. У кого-нибудь из ваших есть медицинские навыки? Нет? На борту есть аптечка неотложной помощи. Можете воспользоваться ей, если хотите». Бойд Ху вместе со своим отрядом отступили в угол и о чем-то пошептались на китайском. Ташу не расслышал слова, но заметил, что Ци навострила уши, сев на стул и поддерживая живот. Он гадал, расслышала ли она их, но особой роли это не играло, ведь на Северном полюсе вокруг будут американцы и международное сообщество, не считая маленького китайского консульства. Все будет решаться за пределами этой ракеты, и так или иначе придется смириться с этим решением. Бой, Дху, хватит ума, чтобы это признать.
«Отклонитесь в сторону», —
предложил им Ташу в надежде, что они вспомнят изречение Мао. Он перебрался поближе к Фреду и Ци. Полет к Северному полюсу займет около часа, и до того остается только ждать.
«Что с вами было после моего отъезда?» — спросил он по-английски. «Почему вы покинули поселение Фанафея на обратной стороне Луны?»
Ци пожала плечами. Ей не хотелось об этом говорить.
«Ей там не нравилось», — сказал Фред. «Она хотела поговорить с друзьями на Земле, так она объяснила. И она считала то место просто тюрьмой в обертке классического Китая».
«Это убежище», — сказал Ташу.
«Я знал, что вы так скажете, но ей там не нравилось. А потом эти старатели сказали, что вытащат нас и отвезут на другую сторону Луны, откуда она сможет послать сообщение на Землю. Так мы и сделали».
«А потом...»
Фред взглянул на Ци. Та сидела с закрытыми глазами и притворялась спящей.
«Мы добрались до границы дальней и ближней сторон Луны».
«Зоны либрации».
«Да, там она послала сообщение на Землю с помощью лазерного передатчика. После этого понадобилось заправить вездеход, и мы поехали к ближайшей станции, где нас и арестовали. А через некоторое время появились вы. Остальное вы знаете».
«Значит, все по-прежнему», — заметил Ташу.
«Именно», — отозвался Фред, окинув Ташу подозрительным взглядом. «Мне не нравятся эти люди. Они почему-то кажутся знакомыми, но не пойму, где я их видел. Кто они? Почему так хотят ее схватить?»
«Мне сказали, что они работают на мою бывшую студентку, занимающую высокий пост в правительстве».
«Но если эта студентка вам помогает, то они должны помогать нам, так?»
«Если бы все было так просто...» —
Фред вздохнул. «С вами всегда все непросто».
«Это точно. И все-таки с вами больше ничего не произошло?»
Фред нахмурился. «Ци поговорила с кем-то по тому квантовому телефону, который вы ей дали».
«Понятно», — сказал Ташу, хотя ничего не понял. «Интересно, с кем? Телефон еще у вас?»
«Нет, у нас забрали его при аресте».
«Вероятно, мы могли бы получить его обратно».
К ним подошел Джон Сэмпл.
«Сожалею насчет всего этого», — сказал он. «У меня не было другого способа разрулить ситуацию».
«Все в порядке», — заверил его Ташу. «Мы все равно доберемся куда нужно».
«И куда же?»
«Не знаю», — Ташу задумался. «Наверное, в Китай. По крайней мере, что касается меня, всегда в Китай».
«Похоже, сейчас там творится нечто невообразимое».
«Я знаю. Я был в Пекине, когда началась демонстрация».
«С тех пор демонстрации только набирают силу».
«Трудно в это поверить. Удивительно, что не перекрыли всю провинцию».
«Каким образом?»
«Поезда, аэропорты, дороги. Все можно перекрыть».
«И перекрыли. Но люди все прибывают. Седьмое кольцо, так их прозвали. Говорят, миллионов 20 или 30, но кто может сосчитать? Самые точные оценки дает спутник. Люди приезжают на ближайшую открытую станцию и идут пешком. Это превращается в гуманитарный кризис, учитывая потребность в питании, воде и туалетах».
«Правительство это подавит. Всегда подавляло», — сказал Ташу.
«А если нет?»
Ташу поразмыслил над названием «Седьмое кольцо». «Семерка» часто завершает узор.
«Что-то случится. А каковы их требования?»
«Никто точно не знает. Реформы системы Хукоу, прозрачность, диктат закона, все в таком духе».
«Партия этого не допустит. Это западные идеи».
«Ты уверен?» — спросил Джон. «Потому что, похоже, этого хотят многие китайцы».
«Чего-то они точно хотят».
«Да, но чего? А сам как думаешь?»
«Представительство».
«В каком смысле?»
«Они хотят, чтобы партия представляла их, работала на них, как и раньше. С этого все начиналось».
«Мы все этого хотим», — засмеялся Джон Сэмпл. «В Америке это тоже утеряно, и в Америке происходит то же, что и в Китае. У нас тоже кризис».
«Может, это единый кризис? Вероятно, мы все потеряли одно и то же повсюду и отдали в невидимые руки. тайному обществу, скрытому от глаз».
«Возможно». Джон и Ташу посмотрели друг на друга.
«Кстати, ты не видел, эти люди принесли с собой телефон?» — спросил Ташу. «Квантовый, такой громоздкий».
Джон кивнул. «Велю посмотреть, когда их утихомирят».